Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Семейный час». Тут Ты Ларсен на радио «Вера». У нас в гостях старший священник и духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Артемий Владимиров.
Приветствую вас, дорогие мои друзья!
Батюшка, сегодня, по счастью, тему для вас придумала не я и не мои редакторы, а наши слушатели. Наконец-то мы стали получать уже не просто письма с их впечатлениями, но и с какими-то для нас задачами.
Это очень ценно.
Вот что написала нам наша слушательница Марина. Здравствуйте. Если можно, хотела бы попросить сделать передачу на одну тему. Я вас часто слушаю, почти всегда ваши темы актуальны, но только в том случае, если оба взрослых человека в семье верующие. Хотелось бы услышать передачу про взаимоотношения в семье, когда один верующий или воцерковленный, а второй нет. Мне кажется, что это очень частая ситуация, и советы от батюшки Артемия Владимирова было бы услышать особенно интересно. Ну и, наверное, действительно, мы как-то упустили этот момент в обсуждении. Ну, то есть иногда мы касаемся их, когда говорим там о семейных конфликтах или о каких-то сложностях в семейной жизни, но вот так всерьез и чтобы целый час этому посвятить, так мы к этой теме не подходили глубоко.
Мне очень приятно, что наши радиослушатели следят за последовательностью передач. Конечно, жизнь многообразна, ни в какой каталог ее не уложишь. И, безусловно, эта тема имеет право на существование.
Ну, тогда давайте, кого мы назначим неверующим? Это важно вообще, кто в семье верит, а кто нет, муж или жена? Или ну, просто двое, и неважно, кто из них воцерковлен?
Нужно сказать, что апостол Павел в одном из двух посланий к Коринфянам затрагивает эту ситуацию. Она была, конечно, очень животрепещущий в первом столетии, когда многие супружеские пары, соответственно, языческие пары, то есть сложившиеся еще до проповеди апостолов, затем претерпели изменения. Кто-то из некрещенных супругов, услышав слово о воскресшем Христе, воспламенившись верой, принимал таинство крещения. Что говорит апостол Павел о ситуации, которые возникали в семье. Если неверующий муж или жена, он не делает разницы между мужеским или женским полом, готовы жить со своей половиной уверовавшей, к миру призвал вас Господь. То есть, если новокрещенная, просвещенная половинка не встречает отчаянного сопротивления, вражды, ненависти, но ее, этой половинке, вторая половинка принимает эту новизну, эту неслыханную новость, этот разворот событий, прекрасно, к миру призвал вас Господь. И далее апостол Павел говорит очень важные вещи. Муж или жена неверующие, то есть некрещенные, освящаются в качестве супруга и супружеских обязанностей верующей половины. И дети, зачатые в этом браке, святы, то есть освящены через вот крещение кого-то из родителей. Если же языческая половинка восстает и идет войной на Христа, не желает уживаться с новообращенным христианином, что же вы свободны? Вот о чем говорит апостол Павел применительно к ситуации первого столетия. И, может быть, следует еще добавить несколько ценных апостольских указаний, которые являются основополагающими и для нас, христиан 21 столетия. Не устрашайтесь никакого страха, обращается апостол к христианкам. Очевидно, разумея, что неверующие мужья не слишком, может быть, спокойно смотрят на походы в храм, на благочестие, на готовность христианок жертвовать бедным, но живите так, чтобы мужья без лишних слов с вашей стороны были приобретены Христу. То есть сияйте терпением, смирением, кротостью, верой, любовью, не имея возможности проповедовать мужьям, как известно в своем отечестве пророка. Нет, старайтесь приобретать их Господу, во многом уступая, принося себя в жертву, но не отступая от Христа.
Но все-таки, если мы с вами, если апостол не делает такого гендерной дифференциации верующих, но мне хотелось бы, может быть, все равно здесь определиться. Вот на вашей практике чаще как бывает, верующая жена и неверующий муж или наоборот? Мне кажется, женщины чаще, ну, раньше приходят к Христу, чем мужчины.
Некоторые говорят, что женщина, которая знакома со страданиями в родах, и женщина как существо, одаренное более способностью чувствовать, сопереживать, действительно проповедь о Христе воспринимает всеми фибрами своей души. Мужчина в его мнимой самодостаточности, в его
логике,
гордостном самоутверждении, часто, покуда он находится на гребне, на волне жизни, носим на крыльях успеха, навряд ли прислушивается к словам «блаженны милостивые, ибо они помилованы будут, уничижающий себя будет вознесен». И в этом смысле действительно, как правило, батюшка приходской или духовник монастырской встречается с ситуациями, когда христианки тихонечко плачутся в жилетку и рассказывают о том, как им непросто обходиться со своими принцами и повелителями, которые в силу какой-то инертности, психологических каких-то препон никак не раскачаются и не удосужат своих жен согласием вместе с ними прийти в храм. В этом смысле, конечно, нам чаще приходится иметь дело с женами-христианками и беседовать с ними о том, как ненасильственно привлечь их спутников жизни ко Христу.
Мне кажется, что таким мужчинам, у которых жена христианка, а он далек от всей этой темы, им вообще кажется, что это все какая-то бабья блажь. Тем более у людей непосвященных церковь и так ассоциируется с бабульками, платочками, юбками в пол. И мне кажется, что для вот современного мужа это, ну, должно представляется каким-то капризом таким женским, какой-то ее женской слабостью, с которой он мирится, но всерьез к которой не относится.
Если бы мы жили в 60-е годы, слова ваши были бы совершенно точны и соответствовали действительности. Сегодня, когда вы зайдете в любой столичный храм и увидите, что старушки-бабульки составляют абсолютное меньшинство, но преимущественно это студенчество, это какие-то молодые семьи, может быть, и найдется такой муженек, для которого вера ассоциируется с дремучей стариной, с какими-то солопами, с какими-то накрученными на шею и голову оренбургскими платками. Однако думается, что многое обусловлено в движении мужа к области веры конституцией, душевным устроением их супруг. Если она интеллектуальна, если она психологична, то есть угадывает душевные струны своего мужа, чувствует, если она человек умственного труда, если она культурна в самом хорошем смысле этого слова, то, конечно, навряд ли муж обзовет ее деревенщиной или какой-нибудь монашкой или сектанткой. И все-таки мы живем в России, а не в штате Арканзас или Иллинойс, ведь в большинстве своем наши мужчины – это внуки своих бабушек, и интернет сегодня достаточно обширное поле, где мы можем знакомиться с самыми разными, пусть и в негативном освещении, сторонами церковной жизни. Мне кажется, что сегодня христианское просвещение делает большие успехи, и я, как священник, находящийся в гуще народной жизни, конечно, не рискнул бы делать какие-то слишком широкие обобщения. Но как приходят вот такие инертные мужчины в храм? Иногда это бывает на стадии жениховства, то есть девушка-христианка ставит перед фактом своего Ромео, что она не согласна просто на светскую церемонию, ей важно венчание, она просит милого удостоить ее вхождения в храм, знакомства с духовником, священником. И здесь, в этой ситуации, в период жениховства, когда влюбленные наши лели готовы на все, только бы свою звезду заветную обрести и перо жар-птицы спрятать за пазухой, батюшке, конечно, удобно воздействовать на их мысли и чувства, помочь им раскрыться, скажем, принести первую исповедь, и многое обусловлено тем, насколько тепло священник приветливо встретит такого Митрофанушку, насколько он сумеет завоевать его сердце в лучшем смысле этого слова. Но типичная иная ситуация, когда священник уже постфактум поставлен в необходимость такого муженька, которому ничего не нужно, который всем доволен, который покровительственно крутит у виска в ответ на предложение супруги сходить в Божий храм в субботу, всеночную посетить. А наконец-то по тем или иным обстоятельствам удостаивает ее этого праздника. Впрочем, гром грянет, мужик перекрестится. Вы знаете, едва лишь только возникнет угроза сокращения на работе, а особенно чуть что-то кольнет или заболит под ребром, мы, мужчины, крайне чувствительны ко всяким таким ударам судьбы, когда небо покажется совчинку, когда уйдет от нас вот эта независимость, самодостаточность, и батюшка оказывается третьим, но не лишним человеком, который в такой переломный момент и может пообщаться с муженьком и помочь ему найти за пазухой Христа.
Ну, это, конечно, была бы идеальная ситуация, но ведь бывают же такие непробиваемые люди, которых и колет, и под ребро уже практически... Места живого нет, да, крючья загнали, а они по-прежнему... Ну вот не просто там не понимают, не замечают, а наоборот как-то еще дальше убегают, да? Есть такие вот прям воинствующие, недовольные люди. И я вам готова сейчас даже рассказать одну историю.
Очень интересно.
Такого рода.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час», тут и Ларсен на радио «Вера» с моим гостем, протоиереем Артемием Владимировым. Рассуждаем о том, как выстраивать отношения в семье, где один из супругов верующий, а другой неверующий. Ну, или вообще есть верующие и неверующие родственники. Так вот, у меня есть одна знакомая девочка, она Хорошая, милая девочка, воцерковленная христианка, встретила прекрасного молодого человека, который ей очень понравился, за которого она собралась замуж. И вот незадолго до того, как они расписались, уже подали заявление, мы все вместе поехали в паломническую поездку в Оптину пустынь. Ну и там жили в гостинице, им не разрешили спать в одной комнате, поскольку они еще не были супругами. Вот. Ну, там какие-то были достаточно строгие условия, долгие службы. Вот. Мы там, слава богу, причастились, вернулись, они поженились и уехали жить в другую страну. И только уже там какое-то время спустя, когда я с ней начала общаться, переписываться и прочее, оказалось, что эта поездка его просто страшно потрясла, причем негативным образом. Он сказал, он был в ужасе, он сказал, да вы вообще все сектанты, да ее надо от вас, от всех спасать. Ну, собственно, он ее и спас. Он не женился, увез ее в другую страну. И сейчас у них двое детей. Первого ребенка он запретил крестить в Русской Православной Церкви, она его еле-еле уговорила крестить в греческой. Они живут, ну, на другом континенте отдельном, далеко очень. Там есть миссия и православная, но хотя бы в греческой. Второго ребенка он, слава тебе, Господи, разрешил крестить в Русской Православной Церкви спустя 5 лет. Но крестики детям надевать не разрешает, иконы в доме ставить не разрешает. И, в общем-то, молится она тоже крайне где-то тихо в уголке. И поскольку они живут за границей, и храм там православный не на каждом шагу, то, ну, причастить детей у нее от силы раз в год получается. И вот такая вот у нее жизнь, и я вижу, что она, ну, уже и не тяготится этим даже. То есть он какие-то для нее типа сделал послабления, уступки ей какие-то, детей покрестили, и на том спасибо. И я вижу, что она крайне редко стала и молиться, и практически не ходит в храм. Они хорошо живут, у них очень милая семья, но я не могу, конечно, сказать, что она перестала быть христианкой, но ее церковная жизнь радикальным образом, ну, практически прекратилась.
Да-да, вы совершенно правы, ведь в сообщающихся сосудах уровень жидкости норовит войти в одну плоскость. Уровень жидкости должен быть одинаковым. И в этом смысле, в принципе, положение женщины не главенствующее, не господствующее. Как правило, муж с ярко выраженной позицией лидера, кормильца, заправилы, командарма, конечно же, мало-помалу будет и в духовном отношении главенствовать, доминировать, ну, за каким-то исключением, над своей супругой. Вот почему меня, например, никогда не восторгает эта перспектива, достаточно распространенная для российских девушек, вот выйти замуж за иностранца любой ценой.
Ну, этот-то русский был парень.
Понятно.
Ну, хотя вот они... он предпочел бы родиться иностранцем, это правда.
Да. И, конечно, для меня самое драгоценное в супружестве – это единомыслие, это единодушие, это общая философия супружества, единый идеал, единые цели.
Ну, а если ради единодушия тебе приходится отказываться от веры или от тех, скажем так, исполнений веры и заповедей, к которым ты привыкла до брака, а мужа они раздражают. И, ну, вот это все хорошо. Душа в душу. Прекрасный брак, чудесные дети, все здоровы. Только, пожалуйста, убери свои иконы, сними с детей крестики, не надо в церковь ходить.
Ну, вопрос отказа от веры для нас не стоит, потому что не муж взошел на крест ради нашего спасения, а Христос – Искупитель. И, конечно, здесь уместно вспомнить каноны, которые на протяжении 2000 лет в церкви в отношении брачного законодательства были уже проложенным руслом по этим канонам. Девушка-христианка, безусловно, в период жениховства и самоопределения, она не должна была выходить за иудея или за язычника, или за человека инославного, но если он ее полюбил и увидел в этом перст судьбы, то он призван благодаря ее мудрости, ее бескомпромиссности и проповеди Слово Божье, воспринять веру православную, покаяться или креститься, воцерковиться. В противном случае наступает как раз момент компромисса, который не всегда благотворно отражается на судьбе самой женщины и ее детях. И как часто наши барышни, так выскакивая по понятным человеческой точки зрения причинам, как бы не остаться одной, хорошо бы скорее найти твердое плечо, нужно родить дитя, выскакивая замуж за людей чуждых духа веры, потом оказываются без вины виноватые, заложницами, вступают в область бесконечных компромиссов и уступок. И дай Бог, чтобы искорка эта в них в таинстве крещения возжжённая совершенно не погасла. Гори, гори, ясно, чтобы не погасла. Очень часто действительно происходит обмерщение, и крещение младенчиков – это еще хорошо, что позволит принять крещение, и завершается их духовное развитие. Конечно же, сегодня множество ситуаций, с которыми сталкивается священник, и иногда мы, духовники, пастыри, уже имеем статус-кво, какую-то сложившуюся ситуацию, и вместе с нашими прихожанками раздумываем, как двигаться дальше, как приобрести Христу такого муженька. Здесь, конечно, приходится вспоминать такое название «Раба любви», известный фильм. Если христианка приносит себя в жертву Господу Богу и своему спутнику, она, развивая в себе чувство такта, деликатности, размышляет, куда ступить, что молвит. Она, естественно, уже не может афишировать свою веру, коль скоро встречается с глухим раздражением или грубым окриком, как-то сокрывает эту святыню в глубине своего сердца, но старается дышать теплотой, уступчивостью, милостью, радостью, но мало-помалу ожидая, когда его душа хоть чуть-чуть помягчеет. Я в этом смысле всегда рекомендую таким заложницам супружеской любви, еще вспыхнувшей еще до воцерковления зачастую подлинного крещенной женщины, какое-то ежедневное маленькое правильце. Иногда сам принимаю в этом участие. Например, утром и вечером вместе с пришедшей к вам прихожанкой, ну, не вместе, в смысле, каждый у себя дома, вы полагаете по пяточку, по 7, по 3, как там желает человек, поклончика. На каждый поклончик, совершая какую-то малую молитвочку, но вкладывая в нее частичку своего сердца, как бы своими словами молясь: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Богородицы, Святителя Чудотворца Николая, просвети ум, умягчи сердце супруга моего, даруй ему покаяние, воцерковление, да будет с нами святая и благая воля твоя». И вы знаете, как утешает христианку сознание, живет она где-нибудь в Дубае или где-нибудь в Цюрихе, батюшка в Москве, как ей приятно знать и помнить, что где-то на другом меридиане старенький батюшка вместе с ней, несмотря на разницу часовых поясов, здесь не нужно выбирать все по секундомеру и хронометру, молится о том, чтобы Господь Бог этого Джона или Винсента или
Абдулу.
Абдулу. Вы угадываете мои мысли. Просветил и укротил, И потихонечку ими же весть судьбами раскрыл при ним таинство веры.
Да, было бы здорово, если бы у нашей молитвы была такая сила, чтобы этим можно было менять наших мужей.
Мы сами можем этого только желать, но есть еще и промысел Господень. Ведь если подумать, то Господь Бог христианку являет тому или иному человеку, конечно же, в видах его просвещения. И, по крайней мере, я как пастор уже почти 30 лет священствующий, наверное, не один десяток пар вспоминаю, в которых вот эти наши Йоханны или какие-то финны или шведы или даже турки пришли к православию благодаря уму русских женщин, их светлой улыбке, их дипломатическим способностям и, конечно, бесконечному терпению, снисхождению, благодаря которым наши европеизированные муженьки вдруг становятся православными русскими по духу людьми.
Продолжим нашу беседу через минуту.
Семейный час на радио «Вера».